Беседы о вечном продолжают программу прямого эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской епархии. У микрофона в нашей студии руководитель миссионерского и молодежного отделов отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благословил всех Господь.
Мы продолжаем второй этап цикла огласительных бесед для крещаемых, которые посвятили символу веры. На прошлой нашей встрече мы говорили о первом члене символа веры, и сегодня следуем дальше.
Да, второй член символа веры и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Вот это второй член символа веры, который, наверное, по объему самый такой большой. Здесь вводится понятие уже не просто, которое понятно всем. Ну, вот, например, слово «веру» мы так или иначе используем, слово «Бог» используем, если первый член силы веры. Вседержитель тоже более-менее понятно. Но вот слово, например, «единосущный» человек может не понять, потому что это слово непростое, которое наполнено, собственно говоря, таким особым таким догматическим, богословским, философским даже содержанием. То есть оно сначала появилось в греческой философии, такое слово было, его использовали, потом святые отцы его адаптировали, наполнили богословским содержанием, вот, и так далее, тому подобное. Поэтому вот этот член символа веры нужно будет уже нам входить в такое догматическое, более серьезное догматическое определение, понятие, чтобы в этом разобраться. Вот, ну давайте начинать потихонечку. Во единого Господа Иисуса Христа. Вот если кто помнит прошлую передачу, то мы уже говорили о единстве, что Бог один и единственный. Веру во единого Бога Отца Вседержителя, точно так же параллельно идет и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Это значит, что Иисус Христос, Сын Божий, такой один-единственный. Чуть дальше сразу забегу вперед и скажу, что и про Духа Святаго то же самое написано, что Он один и единственный. Других богов и каких-то других сущностей духовных, которые вот могут претендовать на такое почитание, быть не должно. Только один Бог и Господь один и единственный. Здесь нужно, конечно, еще подчеркнуть, что если взять языческие культуры, то там может быть сколько угодно всяких богов и может быть много различных воплощенных сущностей. Вот, например, в индуизме, кто слышал, изучал, там вот всякие есть, там есть такие аватары, вот это воплощение какого-то бога на земле. И вот их может быть много там разных. Здесь принципиально в символе веры утверждается, что сам Иисус Христос, как Бога-человек, Он один-единственный, других быть не может. Других быть не может. Вот сегодня читалось Писание священное, Евангелие от Матфея, которое называется еще таким малым апокалипсисом, да, апокалипсисом, где сказано, что многие придут под именем моим, говорит Христос. Не верьте им. Вот тоже эта мысль подчеркивается, что Бог Иисус Христос, как Сын Божий и как Сын человеческий, один и единственный. И дальше мы будем разбирать, опять же, забегу немного вперед, что исторически это произошло один раз.
Отец Александр, вот второй член символа веры уже требует того, чтобы мы сказали о Боге Троице.
Да, да. Вот я хотел к этому перейти как раз-таки, что, собственно говоря, символ веры открывает две основные такие тайны божественные, два основных догмата. И если вот так посмотреть, все ереси, все непонимание, и все разрушение церковное связано вот, вот с непониманием вот этих двух основных догматов, что есть Бог Троица и что Христос Сын Божий, Бога-человек, что в нем две природы и две воли. Вот в основном вокруг этого всего все и...
И потребовалось много веков, чтобы выяснить...
Чтобы вот это понять. Да. Поэтому символ веры, можно сказать, кровью мученической написан, что это он был выстрадан в истории. И вот две тайны содержатся, два откровения Божие, что Бог есть Троица. Ну что это значит? Бог есть Троица, если очень просто сказать, что, то суть в следующем. Бог Отец, как начало всех начал, и к нему относится такое понятие, как единоначалие, он рождает Сына. Рождает Сына. Почему рождает? Потому что вот Бог Отец как Творец, как тот, кто преисполнен любви, в этой любви он рождает Сына. И это происходит тоже в самом начале, изначало, как мы помним из Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть вот то Слово, про которое говорит евангелист Иоанн, есть сам Иисус Христос, сам Сын Божий. Его часто называют Бог Слово. И вот это Слово было у Бога Отца. Бог рождает это Слово. И поэтому сам Бог Слово является Богом. Вот. Точно так же, именно в такой же любви, в такой же полноте любви исходит Дух Святой от Отца, про что свидетельствует Иисус Христос в Евангелии. Дух истины, который от Отца исходит, и которого Сын Божий посылает нам, чтобы мы жили в Духе Святом. Вот. Тайна Святой Троицы, она заключена в тайне любви Божией. И не просто в тайне любви Божией, а в некоторой все наполняющей, во все превосходящей всякое понимание полноте любви Божией. Вот в этом и заключен основной смысл Святой Троицы, который часто не понимают люди. И, в принципе, до конца невозможно понять, в чем смысл Святой Троицы. Как пример, чтобы можно было вот утешить, может быть, когда человек пытается понять смысл, догматический смысл Святой Троицы, можно привести такой святоотеческий рассказ про блаженного Августина Японского. Такой епископ был города Ипона. И вот он был человек очень искушенный в различных науках, и в логике, и в риторике, получил прекрасное образование, был философом, ритором в то время. Естественно, он пытался умом понять то, что открывает Священное Писание в словах. И ходил, размышлял и не мог понять. И очень сильно переживал и мучился. Что же значит вот имя Святой Троицы? Как такое может быть, что трое и при этом вместе являют единого Бога? Такое единство, которое и внутри человека-то себя не имеет. Если взять, вот мы внутри не едины. У нас чувства, эмоции, разум, совесть, сердце, как лебедь, рак и щука. А здесь трое, три личности, три лица. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой – вместе являют такое удивительное единство. И вот он ходил, размышлял и никак не мог понять, как это может быть. И вот он идет и смотрит, маленький мальчик выкопал ямку и сидит около моря большого, и давай черпать из моря в ямку воду. И Августин спрашивает, что ж ты делаешь? А мальчик ему невинно говорит, вот хочу взять и это море перечерпать в эту лунку. Такое вот откровение было Августину. И он тогда понял, что тайна Святой Троицы неисчерпаема. И когда мы пытаемся своим заблуждающимся разумом, ограниченным разумом ее пытаемся понять до конца, пытаемся вот так еще небрежно богословствовать, такое тоже, к сожалению, бывает, когда мы, может быть, за обедом еще где-то так вот, походя невзначай, начинаем говорить об этом, Вот это напоминает, вот, что мы в свои житейские такие норки пытаемся вот, залить океан любви Божией. Конечно, вот открытие Святой Троицы, как вот Господь открывает себя людям, оно не может быть исчерпано и не может быть до конца понято. И с этим надо смириться. Вот символ веры еще учит нас смирению, что мы можем к этому причащаться и иррационально, можно сказать, отчасти, то есть умом, и чувственно можем это прочувствовать. Вот. Но прежде всего мы к символу веры причащаемся таинственно. Поэтому не случайно символ веры поется всеми нами накануне евхаристического канона.
Отец Александр, вот само понятие лицо, личность, да, по-латински персона, по-гречески ипостась, оно требует тоже какого-то пояснения. Да? Вот мы говорим, что Бог един по существу, но троичен в лицах, в Троице единица. Что это значит вот, в три лица, и почему есть необходимость эти три лица в Боге различать?
Ну, дело в том, что вообще понятие личность, и оно в Священном Писании самым образом открывается через именование, через то, что Господь показывает имя, дает имя человеку. И в этом плане мы понять личность можем только через то, что мы сами являемся личностью. До конца описать личность и так же, как его определить, невозможно. В этом плане есть тайна. Не только тайна Святой Троицы у Бога, но и тайна человека. Вот это вот вторая часть, о которой я хотел сказать. Если первая тайна – это единство всех трех лиц в Святой Троице, вторая тайна – это единство личности Бога-человека Иисуса Христа. Что сам Иисус Христос, который единосущен Отцу, вот здесь нужно вот с этого, наверное, сначала начать, что Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, единородный, то есть один, только, то есть он рожденный один, нет других сынов Божьих, также рожденных, как Господь Иисус Христос. Вот. Но он не только единородный, но еще и единосущный. Чтобы понять, что значит единосущный, в данном случае, конечно, необходимо прибегнуть к толкованию святых отцов, в частности, к толкованию святого Василия Великого, который очень просто показал на простом всем понятном примере, что, говорит, как вот Иванов, Петров и Сидоров, имея своих детей, тоже Ивановых, Петровых и Сидоровых, вот, и дети единосущны со своими отцами, потому что мы видим, что рождаются такие же дети, такие же, как мы, от нас, вот кровь от крови, плоть от плоти, то точно так же показывает святой Василий Великий, что он, Господь Иисус Христос, единосущен Богу Отцу. В этом плане у них одна сущность, одно существо.
То есть как бы равны по природе. Да?
Равны по природе, совершенно верно. И не только по природе, но по самому существу. Все-таки сущность, существо, оно более всеобъемлющее понятие, чем природа. Иногда понимается природа как физис, то есть то, что вот рождено. Вот. Здесь, конечно, приходится говорить о том, что то есть дальше раскрывается природа божественная, природа человеческая во Христе, что божественная природа, она вот единосущна Богу Отцу, а человеческая природа Господа, она соприродна нам, всей нашей человеческой природы, потому что, как известно, Господь Иисус Христос был рожден от Божьей Матери, и Божья Матерь наделила его человеческой природой, дала ему вот это человеческое существо, человеческое тело
и душу,
человеческое тело, душу и дух, видимо. Вот. И вот вторая тайна, которая открывается в символе веры, заключается в том, что Господь наш Иисус Христос, Он является и Богом, и человеком в одном лице, в одной личности. Но при этом природа в нем как божественная, так и человеческая. А как это совпадает, как это совмещается, понять мы этого не можем до конца и никогда не поймем, каким образом в Господе в Иисусе Христе, о конкретном человеке, с одной стороны, который жил, и дальше мы будем об этом говорить, когда он жил, и вот в нем одновременно соединяются две природы, две воли, вот две сущности, можно сказать, человеческое и божественное. Святые отцы лишь дали такую формулу, придется ее сказать, хоть она и сложная, но придется ее так услышать на слух. Она суть в следующем, что божественная природа и человеческая природа во Христе соединены не слитно,
нераздельно, неразлучно и неизменно.
Неразлучно и неизменно, совершенно верно.
Халкидонское богословие, да? Да, действительно, отец Александр, вот понятие личности и природы, наверное, удобно уразуметь, вот, может быть, таким примером. Вот что общего, допустим, у нас с вами?
Да.
Да, то есть мы люди, да, да еще мужеского пола, и в этом смысле мы по природе
похожи.
Похожи. Да. Да? Вот.
Бородка есть, да, глаза, и две так руки, далее. Две ноги.
Да. Но с другой стороны, в человеческой природе, которая и вам, и мне свойственна, да, вот в вас живет личность отца Александра, во мне Евгения.
Да. Да?
Вот посредством этого примера можно и сказать, что природа – это то, что общее для всех трех лиц Святой Троицы, это то, что общее для всех людей, но в каждом вот таком представителе этой природы живет конкретная личность, которая действует, имеет волю, разум, совесть и так далее.
Может любить, главное может любить.
И главное может любить.
Поэтому Господь наш Иисус Христос, когда идет на землю, с одной стороны, Он исполняет волю Отца, с другой стороны, Он сам исполняет, сам своей волей это исполняет. И это видно на примере Гефсиманского моления. Когда Господь молится, с одной стороны, человеческое естество его ужасается, как сказано, вот, и тоскует, потому что нельзя не сокрушаться тем мукам, которые будут на кресте, с одной стороны, вот, но своей волей и человеческой, и божественной, прежде всего, волей, которая становится единой целой, Господь Иисус Христос преодолевает этот ужас и страх, который пытается вот силу, опять же, человеческой природы на него ополчиться, Господь преодолевает и идет, опять же, своей волей, идет на крест, идет на страдания.
Говоря о троичном богословии, следует сказать, что вот смешивать лица Святой Троицы тоже нельзя. И наше православное богословие оперирует, выработало вот так называемые ипостасные или личные свойства каждого лица Святой Троицы. Отличаются эти лица вот именно этими свойствами, и Церковь четко определила эти свойства. Это тоже крест для ума, это тоже тайна, но тем не менее Отец, его личное свойство – это нерожденность. У Сына Христа
рожденность.
Это, да, это предвечное рождение. То есть, когда мы говорим о том, что Христос рожден, нам, наверное, следует сразу же сделать оговорку, что это акт вневременной. Христос рождается всегда, в вечности. А почему вот в человеческом языке нет другого, больше, более подходящего слова? Потому что в жизни у нас так происходит. Вот родил Отец Сына. Да, по природе он тоже человек, да, но в этом сыне живет уже другая личность. Он не отец, он самостоятельный человек, да, самостоятельная, да, личность. Да. Вот в этом смысле святые отцы и заимствовали этот термин, совершенно человеческий, для изображения отношений, выражения отношений между сыном и отцом в Троице. Христос – самостоятельная личность, самостоятельное лицо, да, но по природе он Бог. Он рождается в вечности, рождается постоянно, но это самостоятельное лицо. И, наконец, ипостасное свойство Святого Духа – это также предвечное, то есть вот вне времени, да, вечное исхождение от Бога Отца. Но мы должны, наверное, перевести второй член символа веры на русский язык, чтобы вот все, что о чем мы говорим, как-то связалось в единую картину.
Ну, давайте переведем, прочитаем его сейчас. И во единого Господа, можно, если чтобы перевести, в единого Господа, в единственного Господа, наверное, Иисуса Христа, Сына Божьего, вот, единожды в вечности рожденного, вот, прежде всех век. То есть, вот опять же,
до сотворения
мира, времени. До сотворения времени, лучше да. Подчеркнуть, да. Вот. Вот, рожденно, несотворенно, то есть рожденного, несотворенного, он не такой тварный, как мы, единосущного Отцу. Им же вся быша, вот это очень важный момент. Через него все стало быть. Им же вся быша, им все стало быть. То есть Бог, Сын Божий, Бог Слова, Он является таким творческим делателем, можно сказать. Потому что, как мы помним, Господь творит мир словом. И в этом плане, если вспомним книгу «Бытия», «И сказал Бог». Вот «И сказал Бог» — это сказал Бог-Отец, можно сказать, через Иисуса Христа, Сына Божьего. Через, в смысле, через Сына Божьего, правильнее будет так сказать. И тайна заключается в том, что сам Сын Божий, участник творения мира всего, тот, который замыслил весь этот мир и сотворил его словом своим, вот он входит в этот мир и становится человеком.
Далее говорится: света от света, Бога истина от Бога истина. И нам здесь, что, наверное, нужно подчеркнуть, дело в том, что вот о нетварности Сына Божия, о том, что это действительно Бог, а не просто человек. Много копий было сломано, да, в первые века в церкви. Почему? Потому что очень были распространены такие учения, которые говорили о том, что Христос — это обычный человек. Но в момент крещения на него сошел Дух, который его усыновил, да, и таким образом простой человек вот так вот обоготворился, обожился и был усыновлен Богом. Вот это учение еретическое, совершенно неправомерное, и Христос уже родился на земле, принял плоть, кровь и душу от пречистых кровей Богородицы, родился в полном смысле Богом и человеком. Ну, далее мы разбираем вот эти слова.
Я хотел бы подчеркнуть только один момент, проиллюстрировать, чтобы это было понятно. Вот в иконописи оно необычайно подчеркивает этот момент, особенно в иконографии, где изображена Божья Матерь с младенцем, с Иисусом-младенцем на руках. Особенно это чувствуется вот в том образе иконы Владимирской Божьей Матери, которая сейчас выставлена в Третьяковке.
Да, вот. Переносили ее недавно в храм, да. Ненадолго, да?
Да, и вот там, кто еще не видел, обратите внимание, посмотрите, как изображен младенец. Младенец, который сидит на руках у Божьей Матери и смотрит на нее, но это не просто младенец, это тот, кто владеет всем миром. И вот как вот удивительно, иконописец изобразил необычайно в глубокой такой нежности лицо Божьей Матери и, опять же, лицо младенца в таких тонах
вседержителя,
да.
И одновременно младенца.
Одновременно, да, младенца и вседержителя. Как ему удалось, это невозможно описать. Но вот это именно подчеркивается, что Иисус Христос, еще будучи младенцем, был Богом.
Итак, света от света, Бога истина от Бога истина.
Да, вот эти два свойства, что Бог есть свет и в нем никакой нет тьмы, здесь оно подчеркивается, что поскольку Бог Отец есть свет, вот, и Бог Отец, можно дальше продолжать, что Бог Отец есть любовь, Бог Отец есть истина, и, соответственно, Сын Божий есть любовь, есть истина, есть свет. Все эти природные свойства, которые есть у Бога Отца, все они отражены, ну, вернее, не то, что отражены, все они есть и в Сыне. Вот. Дальше хотелось бы все-таки подчеркнуть и сказать, что слово «личность», вот немножко задержаться на этом термине, потому что оно необычайно сложное, и часто его даже определение дать-то невозможно. Личность по-гречески «ипостась», по-латински «персона». по-латински персона. Вот. Необходимо сказать, что личность – это особое такое и богословское, прежде всего, понимание, и прежде всего библейское понимание. Именно в Библии открывается понятие личности. В силу чего? В силу, то есть оно раскрываться начинает с самых первых строк книги «Бытия», что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Вот образ, подобие, мы уже говорили отчасти, когда, раньше, когда говорили про сотворение мира, но здесь немножко тоже можно сказать в другом контексте. Образ Божий заключается в том, что Бог может творить, то есть Он творит этот мир. Вот в чем проявляется вот личность? В умении творить, в умении любить и в умении быть свободным.
И возможности быть,
быть свободным. Ну, в смысле, возможности творить, возможности любить и возможности быть свободным. Совершенно верно. Вот. А подобие Божие, и Господь сказано, что Он творит по подобию, это уже определенные качества, свойства Божие, как истинность, благость, что действительно Он уже есть любовь, и в Нем есть свобода. И в этом плане человек, когда рождается, он не есть еще личность. Он как бы вот как
хорошо
в зачаточном, да, в зачаточном таком состоянии, как хорошо сказал один современный философ, богослов, он сказал, что мы все еще предличности. Собственно говоря, личностью является только сам Бог. А человека нельзя назвать личностью. Мы все находимся в становлении личностями. И станем личностями в полном смысле этого слова тогда, когда уподобимся Богу и всем Его качествам благости, любви, свободе, истинности и так далее, красоте Божией. Но это путь, к которому мы должны идти. А пока мы все являемся такими
недочеловеками, в каком-то смысле, человек в полном смысле это Христос.
Есть личность, да. И человек есть Христос. А мы в каком-то смысле являемся индивидуальностью, такими индивидами, которые может быть очень быть яркими, способными. Вот мы видим, как дети могут быть необычайно способными, необычайно яркими вначале, необычайно красивыми, какими вот рождаются все в этом мире, в этот мир выходят. В этом мире появляются дети. Мы видим красоту, небесную красоту в каждом ребенке. Вот этот образ можно увидеть. Особенно в первые дни жизни, в первые годы его жизни. Но если потом с помощью родителей, с помощью храма, церкви, с помощью воспитания ребенок не уподобляется правильным качествам, правильным чувствам, правильному отношению к этому миру, в нем рождается другой образ. Начинает проявляться некоторая звериность, страстность, страстная злая природа начинает проявляться. И в этом плане ребенок или вообще любой человек может быть сколько угодно яркой индивидуальностью, иметь необычайно такие удивительные способности, умение хорошо говорить, мягко стелить, вот, быстро бегать там или еще что-то. Но при этом он может быть посредственной личностью, то есть, собственно говоря, личностные качества в нем не выражены, они как-то убиваются. Потому что личность напрямую связана еще с такими вещами, как сознание и совесть, как умение жертвовать собой, как умение выбирать добро, любовь. И в этом плане Господь Иисус Христос нам показал вот тот путь становления человеком в полном смысле этого слова, что Он и стал, и показал, что значит человек с большой буквы, что значит человек, который есть личность. Вот этот очень-очень важный аспект, который необходимо понимать, когда мы читаем вот этот член символа веры.
Дорогие братья и сестры, время нашей передачи подходит к концу, и тем не менее мы обратим ваше внимание еще на один очень важный момент. Вот второй член символа веры заканчивается словами, которые мы уже пояснили. «Им же вся быша». Очень важны эти слова. Почему? Потому что по православному учению имел место перед сотворением мира предвечный совет Троицы.
Совет, да.
И вот тот вопрос, который всегда думающих людей во все времена беспокоил, потому что вот среди философов, людей, которые рассуждают о жизни, видят весь трагизм мира в состоянии греха, очень часто такие вопросы возникают. Вот не ошибся ли Бог? вообще, да. Или он несовершенен, потому что сам в течение времени в истории исправляет свои ошибки. Вот дело в том, что, понятно, по всеведению Господь знал, что, наделяя человека таким очень опасным и одновременно прекрасным качеством, как свобода, а без свободы нет личности, Бог подвергает человека и опасности, потому что этой свободой можно злоупотребить себе во вред. И Бог знал, что человек согрешит, может оступиться, но изначально в этом Совете Троицы было Божьей властью положено, что исправлять ситуацию, спасать человека будет сам Бог. Поэтому никаких в этом смысле ошибок, а вот та жертвенная любовь Отца к своему творению, любовь, которая даже Сына Своего Единородного не пожалела за нас, за людей, в этих словах выражается. Ну и добавим еще, что почтены мы действительно большим даром, даром быть образом Божьим и личностью в этом смысле, только сам Бог, ангелы, и мы, люди, в природе являются личностями, то есть обладают вот теми параметрами, атрибутами, существенными свойствами, среди которых, конечно, мы должны выделить главный – это возможность, дар любви, дальше разум, совесть, дар творчества, свободу воли. Эти качества действительно вот те параметры, которыми обладают только Бог, ангелы и люди.
Ну, ангелы не умеют творить все-таки. Они творят то, что Господь скажет им.
Да, но они об ангельском мире нам мало что известно. Допустим, такой дар творческий, как пение, ангелам свойственен.
Это да.
Да, поэтому вот в какой-то
мере...
Но
они могут воспевать Бога.
Да, и понятно, что вот в силу, может быть, своей нематериальности мы-то вот можем творить из подручного материала, потому что да. мы еще к одному миру материальному принадлежим, да? А вот ангелы такой возможности, как мы,
не имеют. Они больше умеют созерцать, как бы вот Григорий Палама как раз-таки пишет, что человек, он отличается от животных и от ангелов. От животных он отличается тем, что у него есть дух, а от ангелов отличается тем, что у него есть тело. И вот Григорий Палама пишет, что, собственно говоря, вот человек и может уподобиться в творческом даре, вот именно поэтому он и назван образом Божьим, человек прежде всего. Вот про ангелов в Священном Писании не сказано, что они названы образом и подобием Божьим.
Да.
Вот, они сотворены разумными личностями со своей волей, вот, но таким явлением, как творчество, по святому Григорию Паламе, они обладать не могут. Поэтому в учении о личности это действительно необычайно сложная такая тема, глубокая тема, которая у святых отцов разбирается во многих тонкостях и нюансах, и не все, может быть, там удобно вразумительно, потому что есть термины необычайно тонкие, необычайно глубокие, философские они используют, чтобы вот ту тонкость и ту глубину передать. Тем не менее, суть одна, что все святые отцы сходятся в одном, что человеку был дан самый такой основной и главный дар – это способность уподобляться Богу и быть образом. Поэтому в Священном Писании сказано, что Господь немного умолил человека перед ангелами.
Дорогие братья и сестры, время нашей передачи подошло к концу. Мы подводим некоторый итог. И в заключении следует, наверное, сказать, что такой самый неудобовразумительный, тайный для многих поколений разумеющих Писание, и христиан, и людей, которые действительно искали истину искренне, любили Христа, было понимание того, что Бог может стать человеком. Вот как раз второй член символа веры говорит о том, что Бог, который изначально вечен, Сын Божий в определенный момент истории, ограничил себя по человечеству своему, да, вот стал человеком, воплотился, родился в конкретный момент истории и был человеком, жил на земле. И больше того, забегая вперед, скажем, что Христос человеком остался навсегда, в вечности, и ввел человеческую природу в Святую Троицу, вознесся на небеса и пребывает с Богом Отцом и Святым Духом уже в человеческой природе. Вот на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. У нашего микрофона в студии был руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии отец Александр Сандрев.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.